Рассказ Валерия Лялина «Куда ведут дороги?» Поздней осенью, в ночной тьме, грохоча по мостам и тоннелям, освещая прожекторами мокрые стальные рельсы, наш поезд мчался на восток. В моем купе, в тусклом свете ночника, положив руки на столик, сидел мой сосед и неотрывно смотрел в темное окно. Конечно, он там ничего не видел, но, надо полагать, думал какую-то свою думу. Днем я часто наведывался в вагон-ресторан, от безделья много ел, затем много спал, и вот сейчас, поздним вечером, сон не шел ко мне. Я сел и зажег яркий свет. Сосед не возражал. Мы разговорились и познакомились. Его звали Николаем, и лет ему было примерно около 30. Это был крепкий, среднего роста мужчина с небольшой светлой бородкой и серыми глазами, в которых угадывалось не то печаль, не то скрытая грусть. Он рассказал мне, что окончил университет, биологическое отделение, по специальности работал мало, семьи у него не было, и он уже лет 5 разъезжает по стране с места на место, работая плотником. Не было у него покоя на душе, и что-то его гнало на поиски того, чего он и сам не знал. После окончания университета, рассказывал он, направили меня в небольшой городок в области преподавать биологию в сельхозтехникуме. Городок был как городок, в центре каменные, райком, райисполком, суд, милиция, прокурор, а на окраинах сплошь деревянные частные домики с палисадниками и сиренью. Поначалу у меня было, как у всех выпускников, даже дали мне небольшую квартиру. Значит, стал я в техникуме учить ребяток основам дарвинизма. Как обезьяна постепенно превратилась в сутулого коренастого неандертальца, у которого колени были как пушечные ядра и который мог прыгать сразу на 5 метров. Растолковывал им учение Трофима Денисовича Лысенко и прочее, что сейчас считается чушью и бредом. Но тогда ребятки внимательно слушали и в тетрадочке все конспектировали. После уроков иду в столовую обедать. Стою в очереди с пластмассовым подносом в руках и медленно подвигаюсь к раздаточной. Сзади кто-то жарко дышит мне в затылок пивным духом и чесноком. Вот уже подошел к алюминиевым вилкам-ложкам. Беру их, кладу на поднос. Толстая кассирша с накрахмаленной наколкой в волосах выбивает мне щи, биточки и бледный пресный компот. После обеда несу грязную посуду на особый стол, а поднос на особый. Рутина жуткая, а потом обязательно изжога. Каждую зиму городок постигала эпидемия гриппа, которая валила весь техникум с ног, ну, конечно, и меня тоже. Пришел я в поликлинику и попал к молодой докторше. Но докторша была такая, каких я еще не видел. Аж дух захватило. Ну, просто мечта поэта. Глаза у нее были какие-то особенные, завораживающие. В общем, произвела она на меня потрясающее впечатление. Но, может, все это наваждение случилось от высокой температуры и злого гриппозного вируса, а может и впрямь Амур любовную стрелу пустил в мое одинокое сердце. И стал я с тех пор похаживать в поликлинике и высматривать красавицу-докторшу. Когда она выходила с работы, я шел за ней следом. Она оглядывалась, улыбалась и грозила мне пальцем. Но я не отступал, и в конце концов мы познакомились и стали встречаться. Ее звали Елена. Она была москвичка и не замужем. Я в это время был на седьмом небе от счастья, и душа моя была вся заполнена любовью к этой женщине. В этом городке, где я жил, существовала небольшая действующая церковь, мимо которой я проходил ежедневно, направляясь в техникум. Совершенно равнодушно я смотрел на праздничное столпотворение людей около нее. То очередь с бидонами для святой воды, то с пучками вербы, то с куличами, которые они принесли светить. Во всем этом благочестии мне виделось что-то ритуально-театральное. Только его я видел, не догадываясь, что стоит за всем этим церковными традициями. Я замечал также, что городские власти всячески противодействовали церковной жизни. Меня забавляло, когда я видел, как священника стражи порядка вели в милицию за то, что он ходил по городу в рясе и с крестом. Как напротив церкви поперек улицы повесили транспарант с надписью, что религия есть опиум для народа. Как с грузовой машины стаскивали ларек и поставили его у церковной ограды для торговли вином в разлив. А гипсовый памятник Ленину, стоящий у райкома, окрашенный серебрянкой, рукой указывал на церковь, как бы говоря, «Вот где затаились вражины!» Тем временем у моей красавицы кончился обязательный трехгодичный срок отработки на периферии, и она засобиралась к себе в Москву. Как я понял, она меня всерьез не принимала и отбыла в столицу одна. Я приглашения не получил, и мы расстались мирно и дружелюбно. Между прочим, я особенно и не переживал нашей разлуки. Вероятно, это была всего лишь легкая случайная связь. Но вот одно интересное явление, которое начало происходить со мной еще когда мы были с Еленой вместе. Как-то исподволь, понемногу, мною стала овладевать необъяснимая печаль, переходящая в тоску. Я не мог дать себе отчет, что со мной происходит. То ли это национальное свойство русской души от воздействия холодного сурового климата и унылой однообразной природы, то ли что-то наследственное, хотя в роду у нас психов не было. Наш кочегар техникума, дядя Вася, рассмеялся, когда я ему пожаловался, и посоветовал от этой напасти принимать по 2 граненых стакана водки. Но я совета его не принял, потому что ясно себе представлял, чем может закончиться такое лечение. Я нашел другой путь спасения от этого наваждения. Купил себе ружье, лыжи и стал ходить на охоту. Движение, поиск дичи, азарт и, наконец, утомление притупляло чувство тоски. А иногда она на короткий период даже оставляла меня. И все же надо сознаться, что в этом соревновании, в этой конкурентной борьбе тоска стала брать вверх. Постепенно мир утратил свои живые краски и стал для меня серой фотографией. Мысль перестала проникать в сущность жизни и скользила по ее поверхности, перекрываемая неистребимым чувством тоски. Когда мне стало уже совсем невмочь, Я купил в магазине пол-литра водки и выпил его в одиночестве за один вечер. Бурное веселье охватило меня. Мне представилось, что я попал на кавказский курорт и даже пытался лихо сплясать лезгинку, выкрикивая при этом «Осса!». Потом я ослаб и, рухнув на кровать, заснул тяжелым мертвящим сном. Утром проснувшись, я испытывал такое гадкое поганое состояние, что даже не мог сразу встать. Произошел какой-то провал, отделивший меня от привычной жизни. Кое-как собравшись, я поплелся на работу. Завуч техникума, увидев меня, щелкнул языком и сказал: «Да ты, брат, сегодня никуда не годишься. Иди-ка домой и проспись». Еще в студенчестве в стройотряде я приобрел плотницкие навыки, и у меня в этом деле оказался талант. Никто лучше меня не мог сделать сруб, поставить баньку, плотно настелить полы. Инструменты у меня хранили в специальном плотницком ящике и стояли под кроватью. И я ими дорожил и сберег до сего времени. Моя пьянка продолжалась целый месяц, и раздраженное начальство уволило меня с работы. Чтобы избавиться от тоски и пьянки и свести счеты с жизнью, я все чаще и чаще стал поглядывать на ружье, висевшее на стене. Наконец я встал перед выбором: или покинуть этот мир навсегда, или уйти из города и стать странником бесконечных русских дорог. И я выбрал последнее. Чтобы не было мне искушения, я вышел во двор и, схватив ружье за ствол, разбил его о камни. С собой я взял круглый солдатский котелок, кружку и ящик с плотницкими инструментами. Плотники нужны везде, но на юг я не пошел. Там дома лепят из самана, глины, как ласточки гнезда. А направился я на северо-восток, где еще стоит Русь деревянная, и плотники ходят в большой цене. Была ранняя весна, дороги еще не просохли, но на мне были крепкие солдатские сапоги, ватник и брезентовый плащ. Когда я шел по деревенской улице или по окраинам небольшого городка, где все было сработано из дерева, то кричал во всю глотку: «Кому избу поправить? Кому баньку, сарай поставить?» На мой крик выходили хозяева, и мы рядились с ними о цене и кормежке. Если работа была большая, то я задерживался на месте долго. Если пустяковая, то 2-3 дня и опять дорогу. Хозяева плотника ублажали, готовили все посытнее и пожирнее. Выставляли и водочку, но я от нее отмахивался обеими руками, чем приводил хозяев в большое удивление. И они спрашивали: «Ты что, парень, не нашей веры? Или за рог дал?» «За рог дал», — говорил я. «Ну, за твое здоровье», — говорил хозяин, опрокидывая стаканчик. Работой я был обеспечен всегда, и летом, и зимой. Находясь постоянно в движении, в делах и заботах, я и спать стал крепко, и тоска не так одолевала, но совсем не проходила, а была такой тихой, ноющей, как осенний моросящий дождь. Однажды я ладил новую двускатную баньку у одного богомольного старичка, Матвея Ивановича. Вначале в его большой и чистой избе я сменил одно подгнившее бревно под окнами, а потом принялся за баньку. Матвей Иванович жил вдвоем со старухой, а дети, как водится, выучились и пристроились в городе. Весь восточный угол в избе был завешен иконами. На небольшом шкафике перед ними лежали толстые старинные книги в кожаных переплетах. Молились они со старухой крепко и без счета валились на пол, отбивая земные поклоны. Все это мне было удивительно и даже интересно, тем более, что такое я видел впервые. За чаем мы часто беседовали с Матвеем Ивановичем, и я рассказывал ему о своей несложившейся жизни и о неизбывной душевной тоске, гонящей меня по свету. Старик внимательно выслушал меня, помолчал, подумал и высказал свое мнение по этому поводу. «Мне твое состояние, милый дружок, очень даже понятно, и я постараюсь его тебе растолковать. Все дело в том, что нас самих и все, что ты видишь кругом, в давние времена сотворил Господь Бог. Человека Бог сотворил из праха земного, красной глины. И мы тянемся и любим все земное. Но душу нашу, животворящую тело, Бог вдунул из себя. Значит, тело наше земное, а душа божественная. А раз она имеет божественное происхождение, то она и тянется к Богу. Тело к земле, а душа к Богу. Вот ты и маешься тоской от того, что душа твоя ищет Бога. Но ты этого не знаешь и не соображаешь, что с тобой происходит, пока не обретешь веру. А вера сама не приходит. Она рождается от слышания Слова Божия. А вот бесы, которых везде полно, рады тому, что ты не просвещен. Они не дремлют. Видят они, что человек замутился, и сразу на гибельный путь толкают. Водочку тебе предоставили, на ружьецо кивают, чтобы ты руки на себя наложил, а душа твоя им досталась. Вот я тебе точно говорю, как только ты обретешь веру и найдешь путь ко Христу, так сразу и тоска от тебя отнимется и уйдет за темные леса, за высокие горы. Христос сказал всем людям на земле: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но только учти и запомни, как только ты решишься ступить на путь ко Христу, у тебя начнутся разные искушения, потому что дьявол не дремлет и будет всячески сбивать тебя с этого пути. Ты мне баньку-то построишь, наверное, недели за две, может, и за три. Так что время у тебя будет. Почитай Евангелие. Вот здесь на шкафике оно у меня лежит. Бери и читай. Если что непонятно будет, спросишь меня или бабку. Она тоже знает Святое Писание. После этого разговора я с банькой не торопился и в свободное время жадно читал Евангелие. Когда банька была построена, я плату с хозяина не взял, но попросил у него подарить мне Евангелие, тем более, что у него было еще одно. Он мне благословил его на молитвенную память и на спасение души. Старуха напекла пирогов-подорожников, и я отправился в путь с легким сердцем и какой-то чудной радостью, с каким-то новым неведомым мне чувством, что я в мире не одинок, что у меня нашелся дорогой родственник, к которому я иду под его родной и гостеприимный кров. Но, видно, действительно дьявол не дремал, и в одном пригороде под вечер я попал на ночлег в один нехороший дом. Похоже, что это был какой-то воровской притон. Вначале все было тихо, и мы с хозяином-старичком посидели и попили чай с самовара. Хозяин отправился к себе в комнатку, а я полез спать на печку. Проснулся я от густого табачного дыма, ругани, криков и драки. За столом плотно сидела очень подозрительная компания, которая резалась в карты, пила водку и все время скандалила. Я не мог заснуть, пока они не ушли. Под утро я проснулся от того, что меня тряс старик-хозяин и как-то жалобно выл. «Вставай, парень! Беда!» Я вскочил, ударившись головой о потолок. «Какая еще беда? Что случилось?» «Ох, паря!» — ныл хозяин. «И не знаю даже, что делать!» «Ну, говори же, старый черт, что случилось!» «У нас в сенях образовался покойник!» Я со сна ничего не соображал. «Как, то есть, образовался?» «Да это жулье своего же прикончили и в сенях в бочку запихали. Одни ноги торчат. Так иди в милицию, пусть разбирается, а я-то при чем?» Хозяин брякнулся на колени, еще пуще завыл. «Ох, что ты, иди в милицию, затаскают меня, посадят, бить будут. Ох, паря, помоги мне вынести покойника из дома. Пока темно, вывезем покойника в поле и сунем его в канаву». «Да иди ты сам, старый, в канаву, а меня к этому не примешивай». Старик залился слезами. «Ой, пропал я, совсем пропал. Если пойду в милицию, то надо мне будет говорить, что и ты, парень, ночевал в доме. И тебя милиция начнет трясти, как свидетеля, а может, как и убивца». «Час от часу не легче, — подумал я, — придется помочь старому хрычу». Старик прикатил из сарая ручную тележку, в которую мы погрузили мертвеца, прикрыв его мешками, и повезли в поле. Там опустили тело в придорожную канаву и кинули сверху мешок. Старик снял кепку, перекрестился и сказал: «Да будет земля тебе пухом!» Когда мы приехали с тарахтящей тележкой во двор, то там уже нас ждала милиция. Меня посчитали причастным к этому делу и защелкнули наручники на запястьях. «Вот оно искушение, — подумал я, — о котором говорил мне Матвей Иванович». После опроса и составление протокола меня отвезли в местную тюрьму. Я был спокоен, во-первых, потому что за мной не было вины в убийстве, а во-вторых, надеялся, что Бог меня не оставит и вызволит из узилища. Компания в тюремной камере подобралась самая, что ни на есть, уголовная. Воры и мошенники здесь сидели самые отборные. Вначале они хотели запихать меня под нары или поселить около параши. Но узнав, что я сел по мокрому делу, дали мне место на нарах, сбросив оттуда какого-то мелкого жулика. Целый день в камере шла несусветная кутерьма. Из-за жуткой тесноты и духоты перебранки и драки вспыхивали постоянно. То здесь бурно делили передачу с воли, то пили тайно доставленную водку, то играли в карты, при этом всегда кого-то били. Пахан камеры, крутой старый вор со звездочками на плечах, сидел на самом лучшем месте у окна и дирижировал всей жизнью в камере. Кроме того, все они постоянно курили, жрали чеснок и громко портили воздух. Многие из них от дурной пищи страдали животами и часто сидели на параше. Я думаю, что в самом поганом зверинце зверей содержали лучше, чем здесь содержали нас. Среди обитателей камеры оказался искусный татуировщик, который разукрашивал всех желающих чертями, драконами, голыми коренастыми красавицами и надписями «Не забуду мать родную», связанными в пучок иглами и краской, которую добывал из собственной резиновой подошвы. Наконец очередь дошла и до меня. Я, конечно, отказался, что сразу стало известно свирепому пахану. Он пошевелил бровями и велел татуировщику для начала изобразить у меня на груди сисястую русалку. Меня схватили и повалили на пол, и татуировщик уже готовился приступить к делу. Я взмолился к пахану, и он разрешил выколоть то, что я пожелаю. И я пожелал, чтобы около сердца изобразили ангела с крестом. Пахан одобрительно закивал головой. Видно, Господь вспомнил обо мне, и я недолго просидел в тюрьме, потому что к тому времени нашли убийцу, но на мне еще висела статья за сокрытие преступления. Но промыслительно случился какой-то государственный юбилей, посему объявили амнистию, и меня выпустили из тюрьмы на волю. Я сходил к хозяину того злачного дома, который как-то отвертелся от тюрьмы, свалив все на меня, и взял у него свой ящик с плотницкими инструментами. Евангелие тоже сохранилось. Я взял его в руки и с чувством радости и благодарности поцеловал. Опять я пошел по русским дорогам, но теперь уже искал работу в церковных приходах, а иногда в монастырях, которые стали вновь открываться с тех пор, как свалились коммунисты. В Успенском монастыре отец благочинный Тихон после исповеди сказал мне, что человек только тогда успокоится, когда он придет к Богу. Это были слова учителя церкви, блаженного Августина. Это я уже понял на собственном опыте, когда открыл свое сердце Христу, и когда он вошел в него, оттуда вышла тоска, чтобы никогда больше не возвращаться. Как управить, как построить свою жизнь, я пока не решил. Думаю, что Господь укажет, куда употребить меня. Ну, а пока я еду в один большой и славный монастырь, где его восстанавливают и будут нужны большие плотницкие работы. Мой попутчик Николай умолк. За окном смутно мелькали телеграфные столбы, чернел лес, и уже начинался рассвет нового дня. Николай утром вышел на маленькой станции, где за лесом на холме виднелись кресты на золотых куполах большого монастыря.